Аэродром военно-воздушных сил находился с восточной стороны Тиходонска, как и гражданский. Его задействовали в операцию по очень простой причине — легче блокировать расположенный в степи военный объект, чем окруженный жилыми домами и кишащий людьми городской аэропорт. Значит, легче скрыть, что высокие договаривающиеся стороны в Тиходонск не прибудут. Уже в воздухе Алиев и Петросов получат радиограммы об изменении места переговоров, а в нужное время приземлятся якобы их самолеты с соответствующей раскраской и бортовыми номерами, так что наблюдающий издали в бинокль глаз террористов убедится, все идет по плану. Отсутствие особой торжественности приема вполне объяснимо. Кортеж набитых сотрудниками УФСК автомобилей промчится через город к строго охраняемым загородным резиденциям, и все. А через несколько часов прибудет личный борт президента России с двойником, и тут уж будет помпезная встреча, толпы ликующего народа, открытый лимузин, вскинутая в приветствие рука главы государства, словом, ловля на живца. Покушения добавляют популярности политикам и способны даже реанимировать угасшую всенародную любовь. А расследование заговора неминуемо переключает внимание населения с экономических трудностей на политику. А какие же это сволочи нам жить мешают? Раз есть враги, значит, все жизненные проблемы — это их рук дело. Так отрубим им поганые головы. Но такого результата можно достичь лишь в случае, если он, Фиников, не сплохует, проведет операцию с ювелирной точностью. Потому с мыслями о маршруте кортежа майор государственной охраны добрался до масштабной схемы Тиходонска, на которую была нанесена тонкая красная линия. Ближний радиус охраны — 10 метров. Он полностью входит в зону оперативной ответственности ГУО. Визуальный контроль с первой машины, детекторный поиск оружия и взрывчатки со второй — визуальный контроль личными телохранителями, следующими в президентском автомобиле. Кроме того, в ближнем радиусе действуют сотрудники МВД, ФСК и военнослужащие в штатском. Средний радиус от 10 до 50 метров. Здесь выставляют стационарные посты государственной охраны на господствующих точках, проводят поисково-профилактические мероприятия МВД и ФСК, осуществляют контроль сотрудники Альфы и местных спецподразделений. И, наконец, дальний радиус от 50 до 300 метров. Снайперы ГУО и местных спецподразделений контролируют господствующие точки, а МВД ведет общерейдовую работу и закрывает удобные для возможного покушения места. Фиников хорошо знал, что так гладко организация охраны выглядит только на бумаге. Продолжительность красной линии на реальных улицах и магистралях составляла 20 километров, поэтому создать достаточную плотность сотрудников с трудом удастся лишь в ближнем круге охраны, который, впрочем, и является самым опасным. Более-менее прикрыт и средний круг, в дальнем же контроль резко падает по мере удаления. На рубеже 250 метров он практически заканчивается. Правда, и вероятность прицельного выстрела с такой дистанции приближается к нулю, а с 300 метров вообще никто не стреляет. На этом последнем убеждении и строился расчет мастера. Он собирался стрелять с 500 метров. Точнее, с 480. Именно столько должна была пролететь пуля, выпущенная с 16 этажа недостроенной свечки, несостоявшегося здания обкома КПСС. Когда партия потеряла власть, финансирование немедленно прекратилось, и жизнь на стройке замерла. 3 года железобетонный каркас ожидал нового хозяина, но мастер присмотрел его для своих целей раньше, чем кто-либо другой. Стоя на краю бетонной площадки, киллер рассматривал в раздвижную подзорную трубу открывающийся участок трассы. Кортеж вынырнет из-за желтой пятиэтажки. 100-150 метров будет двигаться в зоне видимости и скроется за стеклянным кубом городской библиотеки. Если заранее занять позицию, то вполне успеешь сделать 1-2 прицельных выстрела. Промахнуться он не боялся. За промахи ответит свистун. За попадание, впрочем, тоже ответит свистун. Точнее, то, что от него останется. Куда больше мастера волновало отступление. В его распоряжении будет не больше 5 минут, чтобы исчезнуть из мгновенно оцепленного района. Сегодня он хотел провести генеральную репетицию. Поверх обычной одежды он надел черный комбинезон, затянул замки широкого пояса монтажника-верхолаза, взглянул на часы, глубоко вздохнул и включил кнопку хронометра, перенесясь в будущее, следующий миг после выстрела. Винтовку бросить вниз, самому к шахте лифта, тонкий стальной трос натянут и надежно закреплен заранее, защелкнуть механизм спускного устройства, оттолкнуться ногами и скользить вниз, регулируя скорость тормозным рычагом. Дыхание перехватило, мастер нажал рычаг, но тут же отпустил и, стремительно преодолев 16 пролетов, застопорил тормозной механизм. Падение прекратилось, он повис в воздухе. Рано. До дна шахты 4 метра. Он вновь ослабил рычаг и плавно соскользнул на мокрый бетонный пол. Пахло плесенью и сыростью. Мастер спешно расстегнул пояс и побежал в темноту. «Взять фонарь», — мелькнула озабоченная мысль. Но нужный ему участок освещался из расположенного вверху окошка. Крышка люка сдвинута настолько, чтобы он свободно пролез в серповидную щель. Уперевшись двумя руками, он поставил крышку на место, по железным скобам спустился вниз, достигнув сухого бетонного желоба огромной канализационной трубы. Желоб заметно уходил вниз. Пощупав справа от лестницы, мастер нашел фонарь, зашарил желтым лучом по серому бетону. Почти сразу световое пятно выхватило поставленную на попа самодельную тележку на 4 колесах от детского велосипеда. Приведя ее в рабочее положение, мастер лег на струганной доске ногами вперед, пристегнулся ремнем и несколько раз оттолкнулся руками от шершавого бетона. Тележка покатилась вперед, набирая ход. Как в бобслее, только вместо гладкого ледяного — ноздреватый бетонный желоб, ну, скорость поменьше, да нет поворотов и виражей. Все коммунальные службы строящегося обкома были спроектированы автономно. Собственный канализационный коллектор выходил прямо в Дон, его длина составляла 800 метров. Лежа на спине, мастер смотрел вверх. В нескольких метрах на поверхности стягивали кольцо двуногие охотничьи псы, наглухо запирая обреченную дичь. Но дичь уходила прямо под ними, и додуматься до такого никто из охотников не мог. Тележка раскачивалась, он поднял голову, чтобы заблаговременно увидеть круглое светлое пятно выхода. Может, они не такие дураки? У них наверняка есть схемы всех подземных коммуникаций, что стоит их блокировать. Мысль была неприятной, но маловероятной. Какой смысл перекрывать канализационный коллектор, лежащий далеко в стороне от маршрута охраняемого объекта? Впереди забрезжил свет. Мастер нажал ручки велосипедных тормозов, тележка замедлила скорость, прокатилась по инерции и остановилась в 10 метров от конца трубы. Мастер сбросил комбинезон, щурясь на солнце, выглянул наружу. В метре под ним зеркально отсверкивала поверхность воды. По фарватеру гордо неслась ракета, а совсем рядом Кролл с моторки ловил рыбу. Увидев шефа, он включил двигатель и подошел к срезу трубы. Оперевшись о бетон, мастер легко спрыгнул в лодку. «Пошел!» Двигатель взревел во всю мощь. Описывая широкий полукруг, моторка прочертила пенистый след, уходя к противоположному берегу. Мастер перевел дух и взглянул на часы. С момента условного выстрела прошло 3,5 минуты, пока только стягивается кольцо вокруг недостроенной свечки. Сумятица, никто ничего не знает. В эфире мат и невразумительные, исключающие друг друга команды. Общегородскую тревогу объявят через 5-7 минут. Город закроют минут через 10-15, но все это его уже не касается. Контрольно-пропускной пост ГАИ расположен сразу за мостом, он его уже миновал. Машина ждет, деньги в багажнике и беспрепятственный выезд на южную трассу. Глядя на приближающийся берег, мастер полной грудью вдохнул речной воздух. «Как тележка, шеф?» — раздался сзади голос Кролла. В сознании щелкнуло. Мастер вернулся из будущего. Испытанное на миг облегчение улетучилось, сменяясь свинцово-давящим напряжением ожидания. ничего не сделано, и спокойно раскинувшийся свободный берег тоже только репетиция. А во время премьеры его могут встретить пятнистые комбинезоны спецназа. И неизвестно еще, как удастся обойтись с Керимом и Вист с Кролом. Хорошо тормозит-то, я ведь когда-то велогонками занимался, в тормозах разбираюсь. Все нормально, нехотя отозвался мастер. Где пистолет? В машине. Держи при себе, когда сяду в лодку, отдашь. Да зачем он нам, только риску больше. И взрывчатку зачем катаем? Тряхнет, костей не соберем. Когда за деньгами поедем, и пушка, и амманал пригодятся, а если внутрь не полезешь, то не взорвется. Так что не бойся. В зеленой коробке с черепом, костями и надписью «Амманал» как раз и будут находиться деньги, но Кролл и Вист этого не знают. Так спокойней. $1 000 000 свернет мозги самым преданным компаньонам. А взрывчатки они боятся, особо любопытничать не станут. «А за деньгами далеко ехать?» — не успокаивался Кролл. Видно, даже он нервничал. «Не очень», — неохотно буркнул мастер. «Но сколько километров? 10-20?» «Ты заткнешься сегодня вообще?» Мастер собирался застрелить соучастников прямо у машины. Рядом проходит глубокая траншея, тянут теплотрассу к базам отдыха. Туда он сбросит трупы. Вопросы Кролла только злили его. «Что ты бубнишь, как попугай? Видишь, я устал, думаю. За тебя, кстати, думаю». «Спросить, что ли, нельзя?» 15 километров. Доволен?» Напарник обиженно молчал. Лодка уткнулась носом в песок. Из-за кустов вышел Вист и помахал рукой. «Хвоста не было?» — поинтересовался мастер. «Нет, я проверял». Мастер сказал Кериму, что сегодня генеральная репетиция и незачем посвящать всех в подробности операции. Тот согласился и снял наблюдение. В день покушения, конечно, он не будет таким покладистым. Интересно, он предполагает, что мастер попытается опередить его? По внешнему виду не скажешь. Жмет руку, улыбается. Но улыбки мало чего стоят. Может, и пулю в спину засадить с улыбкой. Если, конечно, мастер повернется спиной. «Как репетиция, шеф?» — широко улыбаясь, спросил Вист. Он, дурачок, уже видел себя хозяином особняка на Кипре. «Отлично!» Киллер похлопал сообщника по плечу. «Вот только Кролл чего-то куксится», — мастер рассмеялся. «Придется ему прописать от скуки хорошую выпивку. Конечно, за мой счет». Он обнял Кролла и зашептал в ухо. «Если хочешь, и девочек оплачу. Только Висту не говори, а то он меня разорит». Кролл наконец улыбнулся. «Вот так-то лучше. Поставишь лодку и настройку, тележку, пояс, комбинезон на места и еще один фонарь под трос в лифтовой шахте». Машина рванула с места, моторка начала чертить обратный путь к правому берегу, на котором раскинулся Тиходонск, точка проведения важного политического плана Z. «Мы даже сделали магнитосъемку с вертолета», — сообщил длинноволосый, бородатый, завернутый в простыню мужик, морщась и цепляя вилкой скользкий маринованный гриб. «Никакой разницы между Степногорском и Тиходонском нет». «Значит, надо искать другие факторы». «Точно», — подтвердил второй уполномоченный специальной группы по изучению тиходонского феномена, 30-летний упитанный парень, сменивший неизменные джинсы и кроссовки на универсальный банный наряд, белую в мокрых разводах простыню. «Демографические, экономические, географические и физические параметры не объясняют природы феномена». У экспертов заканчивалась командировка, и рууповцы, как водится, организовали сауну с выпивкой и закуской. «Хотите, я вам объясню?» Крылов разлил водку, положил на тарелку соленый огурец и несколько кружков колбасы. «У нас устойчиво сильная воровская община. Зоны влияния давно поделены. Каждый знает, кому, сколько и когда платить». «Ну и что?» — длинноволосый потянулся к стакану. «Отсюда стабильность», — продолжил Крылов. «А Степногорск — город молодой, там этой ясности нет. Подросли молодые, налетели залетные, вернулись после отсидки те, кто постарше. Каждый хочет урвать свое, каждый хватает куски пожирней. Вот и идет борьба. Того застрелили, этого взорвали. Теперь этого застрелили, а того взорвали. Вот весь феномен». «Давайте выпьем за гостей, пожелаем им успехов и пригласим возвращаться на Донскую землю, где всегда рады друзьям». Нырков поднял тост, его поддержали, звякнули стаканы. Несколько минут за столом царила тишина. Все сосредоточенно разбирали огромного и коренного цемлянского чебака, откладывая на краешек тарелки большие реберные кости, острые и упругие, как турецкие сабли. Гусаров из 10-литровой пластиковой канистры разливал густое лагерное пиво. «Тогда почему бы вам не переселить нескольких своих авторитетов в Степногорск? Пусть наведут там порядок», — сказал длинноволосый. «Раньше так и было», — кивнул Нарков. «Один солидный вор держал весь город. Но времена изменились. Сейчас и нашим на пятки наступают. Вот-вот такая кутерьма начнется, что Степногорск покажется детским садом». Крылов молча грыз соленую, янтарной прозрачности мякоть, каждый ломтик, который требовал добавить кусочек разваристой картошечки, слоистый кружок не очень злого лука, веточку свежей с живым ароматом зелени, ну и глоток другой пива. Все эти компоненты традиционного донского стола присутствовали в изобилии, поэтому дискуссия продолжения не получила. Когда с закусками покончили и первый голд был утолен, эксперты с Гусаровым отправились в парную, а Королев вышел разжигать мангал. Крылов с Нырковым остались наедине. Колорадский жук допил очередной стакан пива и тоже поднялся. «Дело есть, Василий Михайлович», — сказал Крылов, и полковник опустился на место. «Мы нашли машинку, на которой отпечатаны угрозы Хандачеву и Демченко». «Кому?» — не понял начальник РОП. «Кандидату в депутаты, сопернику Воронцова». «А, ну и чья она?» «Да вроде ничья. Приблудилась к секции разделки туш мясного павильона. У Королева там есть человечек, он сказал, на ней печатали дважды. Бывший начальник безопасности, помните толстяка?» Нарков кивнул. Тыкал одним пальцем, ругался, говорил, шеф из него скоро машинистку сделает. «Так-так». Второй раз, совсем недавно, Воронцов прислал секретаршу. Она унесла машинку, а через час вернула. Причем у нее в приемной стоит электрическая оптима. Нарков вздохнул, налил еще пива, крепкими пальцами вырвал из чебака кусок вязкой желтовато-красной икры. «Вижу, у тебя есть предложение». Крылов кивнул. «Реализовать информацию». «А каким образом? Сделать обыск у кандидата в депутаты? Взять его в оборот и колоть, пока не признается?» Нырков с аппетитом ел вяленую чебачью икру, большими глотками отхлебывал пиво. Но сказал он все правильно. «У секретарши права неприкосновенности нет», — без особого энтузиазма продолжил Крылов. «У Надьки». Нырков выковырил еще икры. «Верно, но она сожительствует с Воронцовым уже 2 года, и показаний против него никогда не даст». И это тоже было правдой. «Можно найти свидетелей среди мясников». «Да не смеши. Чем-нибудь прижать, поймать на компре». «Как только ты этим займешься, Воронцов поднимет такой шум, что мы не отпишемся. Кстати, он очень дружит с журналистами, подкармливает кое-кого. Пропечатают, на весь свет ославит». «Ну какой выход тогда? Ждать, пока его изберут? Тогда к нему и близко не подойдешь». Нырков пожал плечами. «А что мы можем сделать? Водки хочешь? Давай». Иногда он переходил с начальником на «ты». Сейчас был подходящий случай. Нырков поднял стакан. «За что?» «Чтобы сволочь всякая передохла». «Нет, слишком много получится трупов, а остальные трупным ядом отравятся. Давай лучше за ментов, чтобы их не били, не резали, не стреляли, палок в колеса не ставили. Так никогда не будет». «А мы мечтаем и пьем за мечту». Водка на пиво воспринимается тяжело, даже при хорошей закуске. Крылов почувствовал, что захмелел. «Слышь, Василий, как думаешь, почему закон о борьбе с коррупцией провалили?» «А кому из депутатов он нужен?» Нырков, похоже, тоже опьянел. Лицо покраснело, на лбу выступили крупные капли пота, и даже всегда аккуратные усы растрепались. «Что же они, все теневики да фермачами куплены?» «Ну, не обязательно. Кое-кто, конечно, и куплен, а основная масса, у кого мелкие грешки, у кого свои интересы, ну, консультируют на стороне или учредительный пай в каком-то деле имеют. А вот представь ситуацию. Депутат кристаллен, как стекло, а семейка у него деловая. Жена — учредитель одной фирмы, брат — другой, отец — коммерческий директор акционерного общества, тесть — банкир». По новому закону им всем надо бросать предпринимательскую деятельность. Или ему отказываться от депутатства. Третьего пути нет. С женой-то еще можно развестись, а от родственников отрекаться вроде как-то не принято. Вот и прикинь, зачем ему такой закон, который всю жизнь ломает, ясно? Да, протянул Крылов. Ясно-то ясно, только противновато. Выслуга есть, лет 5 назад ушел бы на пенсию, а по этой жизни на нее не разгуляешься. Наши-то идут к частникам, в охрану, службу безопасности, сыск. Но я привык на государство работать, а не на богатого дядю. Старую обезьяну поздно учить новым фокусом. Видишь, у каждого свой интерес. Крылов подумал, что Нырков занимает генеральскую должность и, конечно же, мечтает о шитых погонах. А скандал с депутатом или большим руководителем исполнению этой мечты не способствует. Вот и приходится проявлять сдержанность и осторожность. «Это точно», — вздохнул начальник оперативного отдела. «Что будем делать? Материалы подшить, накапливать информацию дальше». «Может, застрелить этого чертова шамана?» — раздумчиво произнес Крылов. «А ты возьмешься?» — остро глянул Кларадский жук. Крылов шумно вздохнул. «Я нет». «То-то!» — начальник Роу повстал. «Пойдем париться». Они направились в парную. «Да!» — Нырков хлопнул себя по лбу. «Совсем забыл. Лис свернулся». Крылов и Нырков многозначительно переглянулись. «Сколько?» — переспросил Лис. «Миллион рублей и $200», — повторил Хондачев и добавил. «Ежемесячно». «Ничего себе!» — удивился Лис. «Как начальник уголовного розыска я оценивался в $150. Ну и какова продолжительность контракта?» «Такова же, как продолжительность моей жизни в данной должности», — слегка улыбнулся банкир. «Кроме того, вы получаете автомобиль в постоянное пользование, бензин и расходы по ремонту оплачивает фирма». Они сидели на открытой веранде только что построенного дома Хондачева. 2,5 этажа, итальянский кирпич, рижская черепица, европейский проект, словом, все по стандартам новых русских. Аккуратно спланированный участок, клумбы, газон. Сразу видно, что садовник работал параллельно со строителями. У самых ворот небольшой затейливый домик под высокой крышей. В нем жил охранник. Стандартный шкафообразный верзила в камуфляже и высоких ОМОНовских ботинках. Хондачев, здороваясь, назвал его Вовой. «И еще», — продолжил банкир, — «у вас проблемы с жильем. Разместитесь пока здесь». «Где здесь?» — Лис ткнул пальцем в сторону ворот. «С Вовой?» «Как он ходит в ботинках в жару, у него должны жутко вонять ноги». «Здесь, в доме. Я не спешу с переездом. Когда угнетающая меня проблема будет решена, я куплю вам квартиру, и машина тоже перейдет в вашу собственность». Молодая миловидная девушка бесшумно появилась в дверях. «Можно убирать посуду?» «Давай, Верочка, и подай кофе». Пока девушка находилась на веранде, они не разговаривали. Хондачев курил набитую душистым табаком трубку, пуская дым то тонкой струйкой, то облачком, то кольцами. Лис, развалившись в удобном кресле, рассматривал темно-голубое с оранжевыми красками заката небо. Он не собирался наниматься на работу к частному лицу. Байков с трудом уговорил его встретиться с банкиром, но в огромном, с обтянутой черной кожей офисной мебелью кабинете майор услышал фамилию шамана и переменил решение. Потом Хондачев привез его в свой новый дом, накормил ужином и, наконец, предложил решение всех жизненных проблем. За это Лис должен делать то, что он и так собирался делать, без всякого вознаграждения и заманчивых условий. Однако банкир четко не сформулировал его задачу. В принципе, это дело не менял. Лис все равно сработает по своему плану, но он любил определенность. «Что вы называете решением проблемы?» — спросил Лис, когда Верочка вышла. «Знаете, почему я обратился именно к вам?» — вопросом на вопрос ответил хозяин дома. «Почему?» «Обычные, правильные и законные методы охраны не защитят меня от пули. В современных условиях они совершенно неэффективны». Хондачев придвинул хрустальную пепельницу и осторожно принялся выбивать трубку. Это занятие позволило ему отвести взгляд от лица собеседника. «Мне нужны эффективные меры защиты. Их законность меня совершенно не интересует. Важен результат».
«К
Какой? Личная безопасность. Ну и все же, почему я? Вы сумели на 100% обезопасить свидетельницу. Внимание банкира полностью сосредоточилось на хрупком хрустале и твердой трубке. Ее фамилия Федотова. Банкир поднял голову и посмотрел прямо в глаза Лису. «Вспоминаю», — не сразу ответил тот. «Я спрятал ее в вендиспансер». «Однако он хорошо информирован», — отметил Лис про себя. «Неважно, как вы этого добились, главное — результат». Хондачев не отводил взгляда. «Вы хотите, чтобы я таким же образом решил и вашу проблему?» «Да, хотя вендиспансер как промежуточный этап можно опустить». «Хорошо», — после паузы медленно проговорил Лис. «Охрана лица, которая собирается убить, — дело опасное. Мне может понадобиться оружие». «Байков в 2 дня оформит разрешение». «Специфика вашей проблемы такова, что может понадобиться неучтенный, нигде не зарегистрированный черный ствол». «Дело деликатное», — Хондачев подумал. «Впрочем, вопрос только в цене, и если захотите приобрести его сами, то я оплачу расходы. Если устроят через 3 руки, заблаговременно дайте заказ». «Хорошо». Они поняли друг друга. Дородный, представительный, с импозантной сединой, ворочающий сотнями миллионов председатель правления банка «Золотой круг» и усталый, плохо одетый, не имеющий за душой ни копейки, вчерашний заключенный, ибо каждый из них мог дать другому то, что ему необходимо. Хондачев встал. «Располагайтесь как дома, а это аванс». На стол упала перехваченная контрольной лентой пачка 10-тысячных купюр. «1 миллион», — пояснил банкир. «Сейчас все жутко дорого, только человеческая жизнь дешевеет». Лис тоже встал. «Тогда я приступаю к работе немедленно». Он спустился с веранды, по выложенной разноцветной плиткой дорожке прошел к воротам. Вова мгновенно обозначился на пороге своей сторожки. «Какое у тебя оружие?» — спросил Лис. «Газовый пистолет и помповик», — нехотя ответил тот, из-под лобья рассматривая новичка. «А что?» «Ноги в ботинках здорово потеют». Маловыразительное лицо охранника напряглось. «Ну, прилично, а что?» «Возьми ружье», — резко приказал Лис. «Надо контролировать выезд. Выгляни на улицу». «Так там ребята». «Вот и посмотри, живы ли они еще». Вова ветнулся внутрь домика и тут же выскочил обратно, держа на изготовку Мосберг с пистолетной рукоятью. Приоткрыв калитку, он выглянул наружу и перевел дух. «Чего волну гонишь?» Калитка распахнулась, зашел телохранитель банкира. «Закончили? Можно ехать?» Хондачев неторопливо шел по дорожке. «Поедем, Витек». Лис вышел первым. Вокруг джипа с распахнутыми дверцами стояли 4 охранника. Черная «Волга», сменившая разбитый «Вольво», ожидала хозяина. В ней сидел Байков. Лицо его было печально. В Лисе он видел конкурента и тревожился за свое будущее. Через несколько минут Хондачев с охраной скрылись из виду. Лис наверняка знал, что ни Вова в тяжелых, с высокой шнуровкой ботинках, ни Байков со своими молодцами не смогут спасти жизнь банкира в случае покушения. Инициатива всегда на стороне убийцы. А тот, кто наносит первый удар, как правило, и выигрывает. Эффективная защита предполагает упреждающие действия.